Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жетинчи март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Конституциянын жаңы долбоорундагы сөз эркиндигине, тынч жыйын өткөрүү укуктарына, жарандык коомдун ишмердигине коркунуч алып келүүчү беринелер тынчсызданууну жаратты.
Ошол үчүн конституцияда так жазылып кетсе, ушуга деген кепилдик беребиз деп, бүттү ошону менен токтоп калат да.
Ош шаарындагы көркөм сүрөт музейинде турналар жаздын дем аттуу куурчактар аркылуу жоолуктардын түрүн, маани маңызын көрсөткөн көргөзмө ачылды.
Мен курал отуруп бир чоң проблемаларды канчалык майда экенин жакшылап ойлонсок, бул бир кичинекей эле проблемага айланып, аны чечүү мүмкүнчүлүгү бар экени деген ойду айткым келген да.
Алдыда бул темалар кеңири айтылат. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы. Санжар Эралиев микрофондо.
Саламатсызбы. Польшада украиналыктар бараткан автобус кырсыкка кабылып 6 киши жан берди, 41 жараат алды. Украинанын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ондогон адам бараткан автобус арыкка кулап түшкөн. Окуя 6 мартта Польша менен Украинанын чек арасына жакын Ярослав шаарында болгон. TNV24 телеканалы Украинанын мамлекеттик номуру тагылган автобуста 57 киши баратканын маалымдады. Авариянын чоо жайы тууралуу кенин маалымат бериле элек. Польшада көп сандаган украин мигранттары иштешет. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башкы прокурору Саид Махмут ага бомба орнотулган машинеде ишке ашырылган кол салуудан абут болду. Анын бир жан сакчысы да мүрт кетти. Гилмент облустук кеңешинин башчысы Атаулла Афгандын айтымында Махмут аганы Лашкаргах шаарына алып бараткан автоунаа кербенине кол салышкан. Чабуул койгон машине жардыргыч заттар менен толтурулганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Ишембидеги окуяда 8 киши жарадар болду, экөөнүн абалы оор. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Катарда Ооганстандын өкмөтү менен талиптердин өкүлдөрүнүн ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабай, соңку айларда Ооганстанда журналисттерге, жарандык активисттерге жана бийлик өкүлдөрүнө кол салуулар күчөдү. Талиптер чабуулдардын көбүнө катышы жоктугун билдирүүдө, бирок Ооган өкмөтү бул топту айыптап келет. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда дагы 44 адамдан коронавирус табылды. Мурда ооругандардын арасынан 46 адам сакайды. Каза болгондор жок. Элде жуккандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда. Ал эми Ош, Жалалабад, Талас, Баткен облустарынан ооруга чалдыккандар аныкталган жок. Кыргызстанда 2020 жылдын март айынан бери COVID-19 вирусун жуктургандардын саны расмий эсепте 86550 жетти. Алардын 83530 айыгып, 1471 көз жумду. Учурда ооруканада 14 бейтап өтө оор, 88 оор, 241 орточо оор абалда жатканын коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны бүгүн 7 мартка карата 116 468 000 ашты. Алардын 2 587 000 жакыны жашоо менен кош айтышты. Бир катар мамлекеттерде элдетке каршы эмдөө башталды. Кыргызстанда быйыл марттан вакцинаны камдап жайында эмдөө жүрөрү расмий кабарланган. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Бул иретте жарандык активисттер конституциялык реформага каршылык билдиришти. Уюштуруучулар кабарлагандай, акцияга 30-40 адам катышып, темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келишти жана талаптарын айтып тарап кетишти. Буга чейин 1 май райондук администрациясы шаарда ар жекшемби сайын өткөрүлгөн митингдер жашоочулардын тынчтыгын бузууда деп сотко кайрылган. Райондук бийлик митингдерди Максим Горький гүл багында өткөрүүгө уруксат берген. Райондук сот Ала Тоо жана Түрдакунус Убалиев аянттарында, Эркиндик бульварында 22 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салган. Акция катышуучулары муну жарандардын конституциялык укугун бузуу экенин билдиришти. Алардын бири Өндүрүш Токтоназаров.
Бул туура эмес, бул мыйзамсыздык. Биз кайда баратабыз? Азыркы конституциядагы, анан өздөрү даярдап жазып аткан конституцияда дагы адам укуктары, тынч жыйындар жөнүндө пункттар бар.
Баштан башта кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүштөрү 2020 жылдын октябрынан бери ар жекшембиде уюштурулуп келүүдө. Ага негизинен жарандык активисттер, кээде парламенттеги айрым депутаттар катышат. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылат. Катышуучулар колдоруна өз турумдарын билдирген ар кандай плакаттарды көтөрүп алышат. Президенттик аппарат же өкмөт тараптан акциядагы талаптарга комментарий боло элек. 6 мартта Рим папасы Франциск белгилүү шиит лидерлеринин бири Аятолла Али ас-Систани менен тарыхый жолугушуу өткөрдү. Буга чейин Рим папасы Иракта бир да жолугу болгон эмес. Жолугушуу Наджаф шаарында өттү. Жабык жолугушуудан кийин ас-Систани Ирактагы христиандар башка ирактыктар менен бирдей укуктарга ээ экендиги жөнүндө баяндама жасады. Иракта православтар, католиктер жана башка христиандар бар, алардын жалпы саны бир кездери 1,5 миллиондой болгон, учурда 300 миңдин тегерегинде. Мунун негизги себеби 2003 жылы АКШнын мамлекетке бастырып киргенине жана 2014 жылы Ислам мамлекети террордук тобунун Ирактын түндүгүн ээлеп алганына байланыштуу. Рим папасы жекшембиде Ислам мамлекети тобунун мурдагы борбору саналган Мосул шаарына да барды. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясына Бурун Аманова жаңы депутат болуп келди. Борбордук шайлоо комиссиясы ага 7 мартта күбөлүк жана төш белги тапшырып, парламенттен шайланган депутат катары таануу токтомун чыгарды. Расмий кабарга ылайык, ал талапкерлердин тизмесинде кезеги келгендиктен мандат алды. Атамекен фракциясынан депутат Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалгандыктан 22 февралда мандатын тапшырган.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Эми эртең кабар айым Алматы. Эртең 8 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан чачын болот, тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгалак болот, аба температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -1, +4, күндүз 10-15 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн -2, +3, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абад облустарына түнкүсүн 0+5, күндүз 12-17 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1, +6, күндүз +11, +6 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -9, -4, күндүз +4, +9 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 1-6 градус суук, Бишкек шаарында түнкүсүн 0+2, күндүз 10-12 градус жылуу. Баяндарга өтөлү, Конституциянын жаңы долбоорундагы сөз эркиндигине, тынч жыйын өткөрүү укуктарына, жарандык коомдун ишмердигине коркунуч алып келүүчү беренелер тынчсыздануу жаратты. Долбоордун авторлору басма сөз эркиндиги толук корголгонун, документте цензурага жол берилбейт деп так жазылганын айтканы менен жарандык коомдун өкүлдөрү ага ишенбей турат. Саясатчылар демократиялык баалуулуктарды чектеген конституция көпкө иштебесин эскертип, долбоорду кайра оңдоп түзөтүүнү сунушташты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Конституциянын жаңы долбоорунда бийликтин тең салмактуулугу канчалык сакталган, президенттин укуктары менен жоопкерчилиги, жогорку кеңештин таасиринин азайганы тууралуу талаш талкуу болуп жатат. Буга улай эле долбоордо адам укуктары менен сөз эркиндигине байланышкан беренелер да бир топ өзгөрдү. Парламенттин экс депутаты Равшан Жээнбеков Азаттыктагы талкууда дал ушул маселеге көңүл бурду. Ал мамлекеттик башкаруунун формасы президенттик же парламенттик болобу, эгер анда демократия сакталбаса, Кыргызстанда бийлик жылайланбай алмашышы мүмкүн экенин эскертип, демократияга коркунуч жараткан беренелерди санап берди.
Сөз эркиндиги боюнча коркунуч бар. Жанагы адеп акылак маселесине такап, сөз эркиндигин чектөө бул аябагандай коркунучтуу маселе. Экинчи, тынч чогулуш маселеси сөзсүз түрдө уруксат менен болот деген бул аябагандай чоң коркунуч. Үчүнчүсү, жарандык коомду толугу менен көзөмөлгө алып атат конституциянын беренелери менен.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун 8 беренесинде саясий партиялар, кесиптик кошундар жана башка коомдук бирикмелер өзүнүн финансылык жана чарбалык ишмердигинин ачыктыгын камсыз кылат деп жазылган. Жээнбеков бул өкмөттүк эмес уюмдардын финансылык ишине кийлигишип, алардын ишин көзөмөлдөөгө шарт түзөт деп кооптонууда. Ал эми иштеп жаткан конституцияда тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн жоктугуна, билдирүүнүн түрү, мазмуну менен берүү убактысынын сакталбагандыгына байланыштуу тынч чогулуш өткөрүүгө тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле аны тийиштүү түрдө камсыздоодон баш тартууга жол берилбейт деп жазылган. Ошондой эле уюштуруучулар менен ага катышкандар чогулуш өткөрүү тууралуу билдирүү бербей эле чогулуп жана анын мөөнөтү сакталбаса эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Жаңы долбоордо деле айрым сөздөр гана өзгөртүлгөнү болбосо, жалпы мааниси ушундай эле болгону тынчтык чогулуштарын уюштуруу жана өткөрүү мыйзам менен аныкталат деп белгиленген. Укук коргоочу Рита Карасартова мандемдин баары ушул жерде экенин айтып, кийин мыйзам аркылуу тынч митинг пикеттерге ар кандай акцияларга тыюу салынат деп шек санап жатат.
Отсылочная норма деген бул деген кийин мыйзам менен көп нерсени өзгөртүп койсо болот. Мисалы үчүн уруксат бергенде гана болот деп жазып койсо болот мыйзамдаргачы. Ошон үчүн конституцияда так жазылып кетсе, ушуга деген кепилдик беребиз деп бүттү ошону менен токтоп калат да.
Кыргызстанда берилген арыздын негизинде сот гана акцияларга убактылуу тыюу сала алат. Башка учурда жарандар каалаган жерде тынч жыйындарга чогулууга укугу бар. Эми сөз эркиндигине байланыштуу конституциянын жаңы долбоорунун 10-чу беренеси сөз эркиндигине тиешелүү. Анда Кыргызстанда цензурага жол берилбей турганы жана жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүргүзөрү жазылган. Ушул эле беренеде өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргызстандын элине таанылган адеп акылактык баалуулуктарына аң сезимине карама каршы келген иш аракеттер мыйзам менен чектелет деп киргизилген. Ошондой эле маалыматты алууга жана жайылтууга чектөө коюлуучу иш чаралардын жана чектөөлөрдүн тизмеси мыйзам тарабынан белгиленет деп кошулган. Бирок кайсы иш чаралар адеп акылактык баалуулуктарга каршы келери такталган эмес. Тынч жыйын өткөрүү боюнча беренеге окшош эле бул жерде да тыюу салынуучу иш чаралар мыйзам менен аныкталары жазылган. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Толеганов конституциянын долбоорундагы сөз эркиндигине коркунуч келтирген беренелер тууралуу мындай деди.
Ошол жанагы кошумча мыйзамдар менен деген баса белгиленген жери кайсы мыйзам менен ал мыйзам кандай өмүттө болот жана кайсыл багытка тартат. Баягы былтыркыдай болуп жанагы мыйзам кабыл алынып демилге көтөрүлүп анан сөз эркиндиги боюнча чоң жанагы манипуляция боюнча мыйзам долбоору каралбат беле ошол сыяктуу болуп кетпейби деген маселелер бар да.
Деген менен конституциянын долбоорун 11 апрелде референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 марта биринчи окууда кабыл алынды. Аны депутаттардын 87 колдоп 9 каршы добуш беришти. 21 катышкан жок. Экс депутат Равшан Жээнбеков документтеги каталарды оңдоп ага алынча кошумча киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар деди. Анын сөзүнө караганда ал үчүн баш мыйзамдын долбоорун добуш берүү аркылуу парламентте кайра биринчи окууга кайтарса болот. Жогорку Кеңештин депутаты документтин авторлорунун бири Бактыбек Турузбеков бирок өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн эмес экенин билдирди.
Биринчи окуудан регистрациядан өткөндө законопроект өзгөрүүлөр кийилбейт. Бир бул бир момент. Экинчиси экинчи-үчүнчү окуусуна дагы мындай өзгөрүү кийирүү жолу жок жол жолбосасы.
Жогорку Кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган 2020-жылдын 17 ноябрда парламенттин сайтында конституциянын 80 депутат демилгечи болгон жаңы долбоор деген документ чыккан, бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин аны иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн жана ал ишин 2 февралда аяктап документти парламентке жиберген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен уланталы. Конституциянын жаңы долбоорун колдоо болгон, бирок президенттик башкаруунун тарапкери болгон саясий ишмерлердин катарында мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков да бар. Саясатчы өз турумун Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Интервьюну Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Исмаил Мырза, референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды парламент. Бирок ал жерде негизинен конституциянын кабыл алыныш процедуралары жөнүндө талкуулашты. Ал жерде өтө аз депутат каршы пикирин билдирди да. Алар айтып атышат, мыйзамдык негиздери жок, бул мыйзамсыз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул канчалык деңгээлде ушу мыйзамсыз деп эсептейсиз сиз? Биринчиден анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Биринчиден ошол азчылык айткан абдан туура айтып атышат. Бул конституциялык нормаларды бузуу жол болуп эсептелинет. Себеп дегенде жаңы конституциянын долбоорун булар кабыл алганга укуктук нормалар жол бербейт. Бул биринчи. Экинчи, азыркы конституциянын талкуулаганда нормаларында өздөрүнүн мөөнөттөрү бар. Мөөнөттөрү дагы талкаланып бузулуп жатышат. Үчүнчү, конституциянын өзүнүн долбоору бул бүткүл дүйнөгө шерменде боло турган долбоор. Себеп дегенде ал жерде тең салмактуулук, көз карандылык эмес, бийлик бутактары түзүлгөн эмес. Эми көп ушундай долбоорду кабыл алуу өтө коркунучтуу, келечекте чоң чыргалып барып туруп аягында кайтып ушул кейпибизге келе турган иш болуп калып атат да. Ошондуктан эгерде көпчүлүгү акылдуулук кылса муну колдош керек эмес болчу. Мен түшүнүп атам, булардын баардыгы көз карандын баардыгынын ийлинчектери болсо керек же кошоматчылыгынан колдоп берип жатышат деп эсептейм.
Сиз мисалы үчүн азыр ушул сиз айтып жаткандай же айрым башка сизге окшогон көз карашы бар саясатчылар айтып жаткандай долбоорду оңдоо мүмкүнбү же процедураларын өзгөртүү мүмкүнбү? Сиз кандай сунуш берет эдиңиз?
Мүмкүн же, мүмкүнчүлүк жок, жол жок да, жол болбойт деп баардык жакта мүмкүнчүлүк таса болот. Главаларына өзгөртүү киргизип койсо болот.
Мисалы,
өзгөртүү гана киргизип койсо болот. Каалаган главасына президенттин укугун алмаштырса болот. Жогорку кеңештин кийин аткаруу бийлигин, соттукун, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана башкаруу бийликтерин бардыгын. Бирок жаңы бул уруксат бербейт. Ушулардын жасагандардын баары кийин кылмышкер болуп эсептелинет. Себептегенде түздөн түз бузууга кетип жатышат.
Президенттин укуктары анан милдеттери, жоопкерчилиги жөнүндө дагы парламентте бүгүн бир топ талаш тартыш пикирлер айтылды. Сиз таанышып чыктыңыз да, президенттин жоопкерчилиги боюнча кандай беренелерди байкадыңыз сиз?
Мен окуп чыктым. Бул ушул конституциянын ушундай долбоорун алып атса, келечекте бир дагы мамлекеттик түзүштөгү реформага жол берилбей, жолдун баарын бетондолуп жабылып калат. Үчүнчүдөн, бул норма менен кетсек өнүгүү деген, өсүү деген болбойт. Төртүнчүдөн, Кыргызстанда түшүнүк менен иштеген жетекчилер пайда болот. Кыскасы айтканда ушундай.
Эмне себептен ошол сунуштар эске алынбай, эгерде эске алынбай аткан болсо, чукул кабыл алуу болуп атат сиздин оюңузча?
Эми бүгүн зарылдыгы жок да, себеп дегенде жаңы президент эски норма менен шайланды, эски конституция бүгүн күчүндө иштеп жатат. Анан кийин мындай шашылыш түрдө туура эмес, келечекте өнүгүүгө жол бербеген бир адамдын бийлигин, жеке бийлигин күчөткөн баш мыйзамдын кереги жок эле да. Эгерде оңдойбуз деген ниеттери болсо, жакшы ниети болсо, элге берген убадасын аткарам десе, чындап эле реформатор болуп тарыхта калам десе, анда жанакы мен айткан главалар эле өзгөртүү киргизип убакытты кичине созуп койсо болот болчу. Мүмкүнчүлүк бар ага. Биз дагы ошону сунуштап атабыз. Элге талкууга чыгыш керек, эл дагы окуп чыгыш керек, өздөрүнүн пикирин айтыш керек. Эл эмес, мына жогорку кеңеш бүгүн караптыр, күн тартибинин 9-ндабы канчасында 2-3-дө окуудан өтөт деген жана күн тартибинен киргенин мен сайттан окуп көрүп калдым. Болбойт да бул, шашып каяка барат?
Исмаил мырза, дагы жоопкерчилик жөнүндө бүгүн парламент кимде жоопкерчилик деген суроо көп коюлду да. Сиз айтып атпайсызбы, келечекте бул чатак чыгара турган маселе болуп атат деп. Эгер ошондой келечекте жооп бере турган болсо, ким жооп берет бул конституцияга? Конституциялык кеңешме жоопту болобу, парламент жоопту болобу, же болбосо ошол кол койгон депутаттар гана жооп берип калабы?
Конституциялык кеңеш деген бул жооп бербейт. Аларда укуктук нормалар жок. Алар айтат, биз жөнөкөй сунуштадык мына парламент деп. Ошо добуш берген депутаттар жооп берет. Добуш берген депутаттардын баардыгы жоопко тартылат да, кийин ошону кол койгон жетекчи дагы жоопко тартылышы бул убакытты гана талап кылып калышы ыктымал да.
Эл президенттик башкарууну тандап алды, референдум ушундай чечим чыкты, референдумдун жыйынтыгы. Сиз өзүңүз президенттик башкарууну жактайсызбы?
Албетте, мен жактаган үчүн мына референдумда колдоп берген.
Жалпы моделине келгенде, президент башкаруунун жаңы долбоордогу модели сизди жалпысынан канча пайыз канагаттандырат? Кандай моделди көрүп турасыз сиз ушул конституциянын долбоорун?
Азыр бул жерден 1% дагы мага жакпайт. Себеп дегенде бардыгын талкалашкан. Мисал айтып берейин. Эми бийликтин эң негизги принцип иштеши бутактардын бул бири бирине көз каранды эмес, кең салмактуу, бири бирин тарта турган тизгин болуш керек. Мында такыр жок. Жогорку кеңеште президентти тизгинин тарта турган укуктар болуш керек. Ал жазылган эмес. Ал эмес жогорку кеңешти маскаралап туруп, тебелеп кайтып 10 күн депутат ишке чыкпаса жумуштан кетет деген нормаларды киргизип койгон, бул шермендечилик болот. Себеп дегенде эл шайлаган депутатты кантип ушундай норма менен кетирет? Ал ошондой эле президенттик норма менен да кетиш керек. Президентти дагы эл шайлайт, анын нормасы башка, мунуку башка. Бул биринчи. Экинчи, эми кыскасын айтканда, сот боюнча бул эки баштуу ажыдарды дагы түзүштүр. Жогорку сот, конституциялык сот деп. Америкада ошонун үлгүсүн алгандан кийин, Америкада бир эле жогорку сот бар, конституциялык сот деген жок. Эң кедей 6 миллион калкка 46 судья иштейт. Америкада болгону 9 судья иштейт. Мына айырмасын көрүп атасыңарбы? Бизге ушундайлардын кереги барбы? Өздөрү жок, өздөрү жок дегенде ушуну карап салыштырып коюш керек. Дагы ушуну алып аткандан кийин тиякты карап көрөлү. Акчабыз жок болсо, бюджетибиздин бардыгы, көтөктөрүбүздүн бардыгы айрык болсо, эч нерсени толтура албасак, 70-ден кийин пенсияга чыгарып дагы 46 пенсия беребиз, 46 иштеген дагы пенсия беребиз, айлык акы беребиз. Анан мындайды бюджет көтөрө албайт да. Андан башка президент дагы эле жергиликтүү сотторду, мамлекеттик администрациялардын жетекчилерин бошотот, коет деген нормаларды киргизип алган. Ай мындай башкара албайт эч ким. Бул эски конституцияда бар да, айырмасы эмне? Муну дагы бөлүш керек болчу. Жергиликтүү сотторду шайлагандар башка адамдар башка орган болуш керек.
Сиз сунуштарымды берип атам, айтып атам деп атпайсызбы? Сиз ошол конкреттүү тиешелүү ошол рычагы бар тараптарга бердиңизби? Анан алар кабыл алып эске алыштыбы?
Жок, мен рычагы бар адамдарга берген жокмун. Мен просто ой пикиримди журналисттер аркылуу айтып түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Эми алар албетте көрүш керек ушундайларды.
Исмаил Исаковду кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Польшада украиналыктар бараткан автобус кырсыкка кабылып 6 киши жан берди, 41 жарат алды. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башкы прокурору Саид Махмуд бомбордон утулган машинеде ишке ашырылган кол салууда наот болду. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 44 адамдан коронавирус табылды. Рим папасы Францис белгилүү шиит лидерлеринин бири Аятолла Али Ас-Систани менен тарыхый жолугушуу өткөрдү. АКШнын Сенаты коронавируска каршы дээрлик 2 триллион долларлык көмөк тууралуу мыйзам долбоорун жактырып, Конгресстин макулдугуна жана президент Джо Байдендин кол коюусуна жол ачты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан Кыргызстандагы баяндарга кайтып келсек, Ош шаарында Тургунбай Садыков атындагы облустук көркөм сүрөт музейинде Турналар жаздын деми аттуу куурчактар аркылуу кыргыз аялдарынын жолуктарынын түрүн, маани маңызын көрсөткөн көргөзмө ачылды. Анын автору философия илимдеринин доктору профессор Аида Балтабаеваны кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу кепке тарткан.
Исламдын күчөшү менен баягы жоолук маселеси аябай көтөрүлүп атат да. Окуучулардан баштап чоң энелерге чейин эле ошо кыргыздын тарыхында бой жоолук баягы исламга эле тийиштирип коюшту. Жок, мен ойлойм, как тарыхчы катары кыргыздын тарыхында ошол динди дагы сыйлап, бирок ошол эле жакта өзүбүздөн калган ата бабалардын салты салтында ушул нерсенин бардыгы бар. Жоолуктун дагы ошол жашына, статусуна, мезгилине жараша бизде жоолук салуу маданияты болгон кыргыздардачы. Жоолук салынуу, жоолукту аздектөө баш кийим катары биздин кыргыз маданиятыбызда бар да.
Философия илимдеринин доктору, профессор Аида Балтабаева кыргыз кыз келиндеринин жоолук салуу ыкмаларын изилдеген. Ал жалпысынан 20 ашуун жоолук салынуунун түрүн таап чыккан.
Кыргыз апалардын берешендиги, кыргыз тойду жакшы көрөт, тойлогонду жакшы көрөт, айылдачы. Жаз келер менен айылда тойлор башталганда анан апаларыбыз тойлой башташат. Аябай жашынан кай баркыт кемзирлерин кийип алып, илгери айтат элек, башында кантип токтойт деп себетин башына коюп көтөрүп алышып тойго жөнөшүшөт. Мына ушундай серия тойлуккан апалар депчи. Томпойгон томпойгон апалар, оюнчук куклалардын. Бул сөзсүз ошо айылдагы ошо апаларыбызды, чоң чоң энелерибизди элестетет да.
Балтабаеванын айтымында аялдардын жоолугуна карап, анын канча жашта, кандай статуста экенин байкоого болгон. Жаш курагына карап байламдар да өзгөрүп турган.
Түштүк Кыргызстанда мисалы бул орто жаш апалар, мисалы сөзсүз мындай папиктүү жоолукту салынып алып, жоолуктун аркасына байлаганда түшүрүпчү. Карасаң мына бул орто жаш апалар, 40 жаштан 50 жаштын айланасындагы апалар мына жоолукту ушинтип чалып байлашкан. Эми улуураак апаларыбыз сөзсүз ичинен бир жоолук салынып туруп, мойнун ороп туруп аркага байлашкан. Буну көбүнчө күзүндө эгинен алып байлашкан. Буну көбүрөөк күзүндө, кыш мезгилинде, айыл жергесинде апаларыбыз эмнекен ушинтип байлашкан. Жазында, күн жылууда, үйдүн ичинде бир байлам жоолук деп коет кыргыздарчы. Бир жоолук эле аркасынан эле байлап алат. Апаларыбыздын кийинки байламы алдынан байламайы. Мына бир байлам деп коет жоолуктунчу. Бирок сөзсүз атрибут ичинде бир байлам жука жоолук болгон апаларыбыздачы. Thank you.
Ислам дининин таасири менен кээ бир байламдар колдонуудан чыгып баштаган. Мисалы, ийек байлам азыр сейрек учурайт.
Ийек байлам деп коёт. Буну баягы кышында апаларыбыз кулап, ооз тарапка бая суук өтпөш үчүн ийегинен өткөзүп туруп байлашкан. Бул байламды көп учурда азыр анча байланбай калды. Сөндө Ислам дининин кириши менен өлгөн адамдын ийегин байлап коюшат да. Анан ошол ой менен ассоциация болобу азыркыларда көбүрөөк байлабай калып жаш өткөн энелерибиз жоолуктун бир алдына түшүрүп туруп бир чалым кылып байлашкан.
Бир жак чекеси менен.
Бир жак чекеси менен байлашкан, бир жак чекеси. Буну көбүрөөк жайында байлашкан. Свободный баягы эркин жүргөн мезгилинде жумуш эмес, мына көбүрөөк отуруп эле чоң жоолугун бир байлап коюшкан.
Катнаштын күчөшү менен жоолук салуунун ыкмалары да түндүктөн түштүккө же тескерисинче болуп бири биринекине окшошуп аралашып баштаган. Ошентсе да чек арада жайгашкан аймактагы аялдардын жоолук салуулары өзгөчөлөнүп турат.
Кийин тарапта баягы тажиктер менен өзбектер менен чектеш райондордо көбүрөөк байлайт. Чачы узун энелерибиз жоолукту байлаганда чачын кошо эле жоолукка кошуп байлап өткөзүп коюшкан. Бул эми баягы иш кылганда чач узун оролбош үчүн тоскоол болбош үчүн жоолук менен кошо эле чачын чалып эле байлап алышкан да. Аябай кары, ак сакал энелерибизге ушул ажы байлам.
Орустар кынада окшош келет экен.
Ажылыкка баргандан кийин көп энелерибиз ак чоң жоолукту орусча айткандай небрежно таштап байланышат да. Бул деген мейманга көбүрөөк кетип атканда иш кылбаган неберенин чайын ичип келиндин чайын ичкен энелерибизге эмне экен свойственно папикти жоолуктун бир учун таштап туруп жана чекесинен өткөзсө азыр эми мойнунан өткөзүп туруп байлайт. Бул ошол орус чомокторундан дагы кээде көрүп калса болот да, орустардын байламынан ошол эле жоолукту эки колтугунан өткөзүп байлашкан. Кышында суук өтпөш үчүн мына төшкө суук кирбеш үчүн эки колтугу аркылуу өткөзүп туруп аркага байлап алышкан. Жөнөкөй жоолукту алдына эле жана таштап койгон болсо бул байлам. Аж энелерибиз кээде алдын таштап коюп эле бул жайында жазынга тийиштүү байламдар, бирок азыр кээ бир учурда көп таштабай атат. Себеп дегенде түндүк кыргыздарда көбүрөөк ушул бар, баягы эри өлгөн аял жоолуктун алдын байлабай таштап коюп кайгы тартат экен да. А бирок ага карабастан бизде түштүктө энелер баягы ашка тойго барганда деле жөнөкөй эле жоолукту ушундай небрежно таштап алдына таштап коюшуп барышат да.
Философия илимдеринин доктору, профессор Айда Балтабаева жоолук салынган куурчактарга кошо курактарды да көргөзмөгө койгон. Алардын ар биринин философиясы, маани маңызын кагаздарга жазып чыккан. Айрымдарын көрсөтүп айткысы келген ойлору менен бөлүштү.
Мен өзүм негизги ишим бул курак болчу. Бул чынды айтканда жоолук, бул тарыхчы катары чыккан нерсе, а философ катары, философия илимдеринин доктору катары ойлондурган нерсе бул курак. Менин ар бир курак ишимде бул чоң философия жатат, ойлор жатат. Жашоодо бир проблемалар болот, ал бизге чоң да, мындай чоң нерешенныйдай сезилет. Анан мен курап отуруп кээде ойлонгонубузда, мына ар бир адам ойлонгондо чоң проблемаларды майдалап отурсаң мына ал кичинекей эле бир проблема, аны чечсе болот. Дедукция эмне экен? Таталдан жөнөкөйгө кеткен ой жүгүртүү да. Демек бул менин курак дедукциям. Мен курап отуруп бир чоң проблемаларды канчалык майда экенин, канчалык биздин жашоодогу кандай проблема болбосун, эгер деталдаштырып биз мына майдалап жакшылап ойлонсок бул бир кичинекей эле проблемага айланып анан аны чечүү мүмкүнчүлүгү бар экени деген ойду айткым келген да. Куруп атканда мен тайнам айтат эле тилек айтып кура, бактымды курадым, тактымды курайын, жолумду курайын, үй бүлөм куралсын дегенде из маленьких деталей куралып атат. Чо чоң нерсечи. Демек сенин жашооң куралып атат. А канчалык курасаң, канчалык жакшы курасаң, жашооң ошончолук бекем. Курак бул жөнөкөй эле нерсе эмес, бул кыргыз аялынын табиятты кездемеге түшүрүүдөгү искусствосу деп түшүнөм да. Анан азыр кээ бир учурда өтө эле деталдаштырып жүрдүк да, механикалык бир иш чарага апарып койдук да, төшөк кураш керек, а болду, Бул жерде 28 курчак койдум, анан 36 курак пано койдум.
Ошто өтүп жаткан бул арт инсталляцияны сөз барып көрүңүз. Албетте жолуктун ондогон түрлөрүн көрө аласыз бул жерде. Ушул менен кезектеги жарым саат уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Санжар Эралиев даярдады. Бардык баяндар макала сайтыбызда бар. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Перекрёсток. Наша сегодняшняя тема — участие женщин в политике. 8 марта – это Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Ну и еще это день, это лишний повод вспомнить о том, что несмотря на то, что мы живем в 21 веке, дискриминация и насилие в отношении женщин все еще не осталось в прошлом. Я представлю вам сегодняшних наших гостей. Это советник двух премьер-министров Гульнур Туралиева, советник секретариата Офиса постоянного координатора ООН Лира Душибаева и экс-депутат Жогорку Кеңеша Лунара Мамытова. В студии я, Болот Холбаев. Госпожа Душибаева, расскажите, пожалуйста, проводит ли ООН исследования по вопросу участия женщин в государственном управлении? И есть ли у вас цифры, в каких секторах женщины представлены меньше всего или больше всего?
Да, спасибо большое. Да, он женщины, структура он женщины и вообще он в целом проводит такой анализ на ежегодной основе. И вот если мы возьмем статистику за прошлый год, получается, что по двум показателям собираются в основном данные. Первое — это вот согласно индикаторам по целям устойчивого развития. Первый индикатор – это представленность женщины в парламенте. Если возьмем данные за вот конец 2020 года, то получается представленность всего 16,6%. Да, то есть 19 депутатов из 119. А женщины, партия, единственная, по-моему, где не представлена женщина, это партия Бербол. А также вот одна из фракций из 11 управляется женщиной. Мне кажется, это такой очень очевидный такой показатель, да, что насколько женщины отсутствуют. Но мы знаем период, когда женщины отсутствовали в целом, 2005 год. И по введению спецмер, где не должно быть представленность больше 70%, да, вот введением данной спецмеры в 2007 году, то у нас вот есть единственный период, когда эта цифра подскочила до 25%. Мы фактически почти достигли этого показателя, но, к сожалению, это все падает. Второй большой показатель – это представленность женщин на высших руководящих должностях. И вот здесь тоже статистика показывает 43%, но на самых высших руководящих отраслях, в некоторых министерствах и ведомствах, этот показатель получается очень низкие. То есть такие органы, как Генпрокуратура, такие органы, как Таможенная служба, Министерство транспорта и коммуникаций, Счетная палата, почти что 80% представлены мужчинами. Но вот если брать, где процент женщин больше, это получается Министерство труда и социальной защиты, ныне вот смешанное с Министерством здравоохранения также, и Госслужба интеллектуальной собственности, инновации. Наиболее печальная картина получается в регионах, то есть представлены женщин именно вот в местных органах власти. Там, получается, вот, начиная с 2016 года, где был показатель 16%, этот показатель очень так плавно падает. И вот на сегодняшний день он составляет всего лишь 11%. То есть те квоты, которые выделены до 30%, они фактически не выдерживаются. В то же время вот, ну, хочется отметить, что вот, хотелось бы очень подчеркнуть и отметить, что более-менее хороший показатель 5,1% в Талаской области. Самый наименьший показатель – это Ошская область, Чуйская область, Бишкек и Ош. И в целом вот также хочется вот отметить, что очень низкий процент вот именно в местных кемешах, да, на местном уровне, то есть процент женщин очень-очень низкий. И мы надеемся, что вот предстоящие выборы, это как раз может быть время, да, задуматься, каким образом построить диалог таким образом, чтобы женщины все-таки воспользовались этой возможностью использования этой квоты 30%, и все-таки количество женщин на местном уровне тоже повысилось. Спасибо.
Спасибо. Госпожа Мамутова, вы в 2015 году избирались депутатом Жогорку Кеңеши, в 2016 году вы сдали мандат, потом вы работали в Министерстве труда и социальной защиты, да? Вот во время работы в парламенте было ли у вас ощущение, что женщины на равных участвуют с мужчинами в принятии каких-то важных решений государственных?
Хотелось бы отметить о том, что когда я была депутатом Жогорку Кеңеши в 2015-2016 годах, это вот один созыв я проработала, в это время не было, я не ощущала на себе никакой дискриминации как таковой, то есть как физической, психологической, иных. Но в то же время, но в то же время мои коллеги отдельные, вот они отмечали о том, что есть все же дискриминация, это в плане не физическом, но вот психологическом, когда говорят о том, что вот есть форум женщин, да, вы это все знаете, это считается неформальным форумом, но в то же время активно очень работает. Они избирают своего руководителя и отчитываются, собираются женщины-парламентарии для того, чтобы достичь своих целей, там, в особенности в социальной среде. И отдельные депутаты-мужчины отмечали, даже некоторые спикеры, хочу отметить, экс-спикеры, они отмечали о том, что был вон форум. Да, это вообще никчемный форум, он не нужен никак, но это что за вот сборище женщин, да, просто собирается и что-то там толкует, это вообще нет, не имеет никакого смысла. Были такие отдельные обсуждения, мы, конечно, на это никак не реагировали, мы работали дальше. То есть женщины все же, они пытаются добиться своих целей, будучи вот именно в парламенте, не взирая на какие-либо дискриминации, не взирая на какие-либо сплетни, обсуждения, даже если они в жесткой формулировке они звучат. И ну вот, на себе, конечно, я такого не ощущала. И если было, я бы об этом, наверное, заявила бы, потому что я сама тоже представляла средства массовой информации, естественно, я об этом тоже написала бы. Но вот были моменты тоже, когда женщины-коллеги обсуждали отдельных мужчин, когда они больше внимания обращали на именно внешность женщин и до такой степени опускались, что вместо того, чтобы обсуждать важные законопроекты, важные на тот момент события в стране, они обсуждали просто внешность женщин. Да? Это может быть физика такая, может быть это, я не знаю, я не оправдываю ни в коем случае, но вот мне очень нравится здесь изречение Маргарет Тэтчер, железная леди, премьер-министра, экс-премьер-министра Великобритании, который говорил о том, что воспринимайте меня в первую очередь в качестве премьер-министра, а потом только как женщину.
Можно, наверное, ли сказать, что нам в парламенте, ну, как-то не совсем серьезно относятся именно к женщинам?
Да, и вот еще один был казус. Вот вы знаете, что когда Министерство труда и социального развития очень активно критиковали в свое время, да, и мы все знаем, что во главе министерства руководящую должность занимала женщина. В то же время заместителями были женщины, одна из них являлась я. И как раз-таки, когда женщины-парламентарии критиковали Министерство труда и социального развития, почему-то мужчины это, ну, вот при обсуждении это тоже опять-таки выясняется о том, что они воспринимают это как, ну, пусть женщины сами поспорят, ну, это женское дело, а ялдар уздур мен уздур сулеше версин, да, ну, как бы это не наше дело, мы не будем совать нос в их дело. Понимаете, были такие моменты. Естественно, это
Этот вопрос на самом деле государственной важности.
Хотя на самом деле, конечно, потому что это социальная сфера. И здесь опять-таки нужно отметить о том, что все равно социальная среда, да, вот Министерство труда и социального развития, как вот выше отметили, что в основном там 80% это женщины, Минздрав, то есть социальная сфера, в основном там женщины работает, да, но это еще не означает, что это женская профессия или это женское дело, что мужчина не должен вмешиваться. Но в то же время женщины и мужчины, они не должны конкурировать между собой, это не должно быть соперничество между ними. То есть, если ты пришел к власти, и у тебя есть разуправление, и ты умеешь влиять на управление, на какие-либо вот управленческие моменты, да, вот ни в коем случае мы не должны здесь давать как-то поблажку или привилегии о том, что ну, это же женщина или это же мужчина. Мы не должны смотреть на пол. Мы прежде всего должны смотреть на опыт, на квалификацию, на другие вот личностные, человеческие, может быть, профессиональные качества.
Госпожа Турали, вы при двух премьер-министрах работали в правительстве советников. Сталкивались ли вы с дискриминацией?
Личная дискриминация? Как, наверное, нет. Нет, я не встречалась. Единственное, что если сравнивать гендерные роли, да, гендерные аспекты, мне кажется, что нам, женщинам, приходилось работать больше. То есть нам нужно было успевать до 6, сделать то, что у мужчин как бы может получиться до 12 ночи, потому что они не торопятся домой. Дома у них есть возможность там прийти поздно, задержаться, есть разные возможности, да. Вот. А многим женщинам вот в аппарате правительства им приходится приходить раньше, работать очень интенсивно, чтобы действительно там в 5-6 выйти и забрать детей из садика. Вот. Ну, в плане работы он у меня день строился так, что в 8:30 детей в садике не принимают, в 9, если ты опоздал, ты пишешь объяснительную, да, и у меня вот была это такая череда объяснительных, потому что, ну, никто не хочет входить в положение, в то, что ты действительно не можешь ждать ни 8:45, ни 8:30 детей в садик, поэтому ты, там, не знаю, с южных микрорайонов приезжаешь в центр позже. Дальше никто не будет входить в положение, что тебе надо в 5 забрать детей. Вот, работа, она практически круглосуточная на государственной службе. И многие мои коллеги, они уходили в 6, причем очень тихо, да, чтобы никто не заметил, забирали детей, кормили детей, приходили опять работать и до 3 ночи. В 7 опять вставали. То есть это вопрос, наверное, это, наверное, условий труда, которые достаточно неравноправны. То есть у нас на государственной службе вообще нет возможности, да, иметь комнаты для того, чтобы для комнаты для детей, для кормления, да, и так далее. Другой момент еще, что вот в эти моменты, которые считают, что ты отвлекся, женщина отвлеклась, да, очень много решений принималось. То есть я замечала, что вот только я выйду по своим делам, да, вот, принимались какие-то решения, которые ты узнаешь постфактум. Или большинство решений могли приниматься после 12 ночи, когда ты уже просто как бы никак не можешь не быть дома с детьми и так далее, да. Вот, это ограниченность ресурсов, с которыми встречается женщина, наверное, это отсутствие условий для труда на государственной службе. И это такая, знаете, неформальная политика принимать решения без женщин. Даже если вы посмотрите, какое-то совещание идет любого типа, да, то если руки поднимает мужчина, ему первому дают слово. Самым последним говорят, ну, давайте выслушаем там. Гульнуру, да, к примеру. Вот, и если, конечно, вот обращать на вот эти все как бы детали внимания, то достаточно много мелкой такой дискриминации.
А
да?
Почему решение предпочитают принимать без участия женщин?
Потому что ты или физически там не оказываешься, то есть политики, они решили пойти там после 10 ночи в баню и подумать о какой-то проблеме, да. А это первое. Второе, это, к примеру, Ну, действительно, ты не можешь быть в каких-то поездках, да, то есть я всегда оказывалась в поездках единственной среди мужчин, вот, и с одной стороны, как бы такой, да, момент, когда им легко уединяться, легко уходить, да, там, и сложно, как бы, чисто, может быть, технически, да. Третий момент, это бывает так, что... Как вот Лунара отметила, что они могут посчитать, а зачем нам ее мнение, как бы, да? Если вы вот посмотрите последнее обсуждение министра транспорта в Кыргызстане, которая стала женщиной, все говорили, транспорт и женщина – это вещи несовместимые. То есть открыто в стенах парламента обсуждали. Это, ну, то, что еще, наверное, не упомянули мои коллеги, это стереотипность. То есть очень много стереотипов, с которыми нам приходится встречаться. Причем, знаете, они такие на уровне газлайтинга, да, то есть ты идешь в во время, которое тебе отведено для того, чтобы мог уйти домой. Говорят, ну, конечно, она же женщина, что у нее там, ужин там пригорает, да, там, и так далее. То есть, ну, когда ей заниматься вообще государственными делами? Или, к примеру, я не могла ездить в командировки каждый день, то есть это, ну, достаточно сложно. И... При этом я видела, что качество работы страдает, если я не могу поехать туда. То есть это и такое психологическое давление, что ты не можешь этого сделать, да, совмещая с семьей. А с другой стороны, как бы за тебя решали, то есть говорили, ну, вы знаете, она же не поедет, или, ну, на кого-то другого, ну, у нее же семья, да, там. Вот. При этом, как бы, могли не спросить, да, вот. На мелком уровне таких стереотипов тоже много.
Еще, наверное, здесь большую роль играет стереотип, что мужчины не занимаются детьми. Детьми обычно занимаются всегда женщины, поэтому, ну, можно там пораньше отпустить, да?
Да, причем я считаю, что это тоже достаточно тяжело и для мужчин, да? То есть в том плане, что им вообще стыдно отпроситься, забрать ребенка с садика, да, там, им неудобно сказать, что действительно жена очень устала, и там новорожденный ребенок, просто уйти. То есть это тоже дискриминация гендерная, и я вижу, что мужчины тоже от этого сильно страдают, да.
Спасибо. Госпожа Душиба, у нас есть в законе гендерная квота при избрании в парламент. Но, тем не менее, вот, даже вот после ухода госпожи Мамутовой, в вашей фракции бывшей, да, не осталось ни одной женщины. То есть вот эти нормы все-таки как-то обходят, да, наши лидеры партии, политики и так далее.
Да, есть лазейки в законодательстве, но мне кажется, проблема гораздо шире. И начинается поиск, да, когда уже нужно эту квоту заполнить. Так же не должно работать. Это должно работать, мне кажется, более комплексно, что партии должны быть заинтересованы, да, не только ради квоты, а ради того, чтобы представлять 50% населения, фактически больше, ну, половина населения страны. Да. А поэтому, мне кажется, здесь работа должна вести очень широкомасштабная. А международные исследования говорят, что не будет женщин-лидеров, если не начать с самого детства. То есть фактически девочки уже в своем юном возрасте должны видеть, что есть ролевые модели, есть женщины, которые, вопреки всему, да, вот правильно здесь коллеги рассказывают о стереотипах, о предрассудках, о нормах, которые нормализуют, да, место женщин не в политике, да, везде только не в политике. Ну, и находится куча оправданий для этого. Поэтому вот очень важно, вот они подчеркивают, что очень важно, это исследование, очень, кстати, проведено в очень многих странах, и вот они подчеркнули, что именно вот, то есть лидерами не просто так не появляется, да, и партия там начинает искать его. То есть они должны тоже делать вклад, взращивать этих лидеров, да. А девочкам должны быть даны такие условия, чтобы они тоже начинали проявлять свою лидерство. Это в первую очередь исследование показывает, что именно в семье начинается. Мы знаем, что каждый из нас, вот каждый из нас рожден, он имеет права, да, он имеет цели в этой жизни. То есть если, допустим, девочка ставит цели, что я хочу в будущем быть политиком, то есть у нее должны быть все условия, чтобы она свою эту мечту или свою эту цель жизненную могла реализовать. Но чтобы ее реализовать, во-первых, очень важна поддержка семьи, да, то есть... Какой диалог ведется в семье, да, насколько ее вот эти лидерские порывы поддерживаются. Следующим идет общество, то есть школа, да, первые институты социализации, в школе насколько это все поддерживается. Далее идет университеты, какие-то кружки по интересам. Очень интересно подчеркнули, что вот почему идет проблема, да, почему эта полемика возникает, вот правильно здесь ответили, что вот не должно быть вот этой конкуренции, да. А у нас же как лидерство сразу это конкуренция, это власть, это показать, кто сильнее, кто круче. А вопрос же не в этом, вопрос именно в том, насколько каждый человек, вот рожденный для определенной цели, да, что он может эту цель как бы реализовать, и сколько он имеет это право, да. Очень важно работать не только вот с девочками, но и с мальчиками тоже, да, то есть мальчики тоже должны видеть пример, что они тоже могут быть хорошими отцами, то есть хорошими политиками, которые не боятся эти проблемы обсуждать, да, вот правильно сказали, есть на самом деле декретный отпуск может даже и папа взять, и действительно ему тоже очень стыдно, потому что общество его тоже загоняет в рамки, что вот он должен быть таким мужчиной, да, что, который вот боится даже свое право на самом деле реализовывать. И очень важно вот вопрос тоже, что вот есть такой термин политическое предпринимательство, то есть это умение выстраивать диалог, умение вот коммуникации выстраивать, умение работать в сетях, то есть вот как правильно говорят, иногда вот же это не выходит за рамки формального, именно вот неформальных, да, и действительно, если количество малое, да, то есть ты постесняешься пойти, а вот если было бы несколько, да, и вот все на равных могли бы тоже вот в неформальных сетях тоже вести диалог, это тоже был бы таким дополнительным плюсом, да, потому что эти же навыки нарабатываются, то есть они не просто появляются, да, вот сегодня вот взяли и сказали, вот ты будешь политиком, и так же не работает, да, то есть это все очень постепенно, очень системно, это все нарабатывается, для этого благоприятная среда должна, да, которая поддерживается и как женщинами, так и мужчинами. И очень подчеркивает роль они вот женских сетевых организаций, да, но это тоже вызов, да, такой, то есть зачем создавать женскую сеть, если, допустим, женщин так и так поддерживают, да, то есть это тоже какая-то вынужденная мера. Поэтому, но эти сети тоже очень важны, наверное, вот не зря вот это 30%, это вообще же по международным таким глубинным исследованиям, что вообще как бы человек начинает свободно высказывать свое мнение, начинает свободно участвовать на равных, когда у него есть вот рядом стоящий, это хотя бы 30%, да. Ну, говорят, что вот изменение начинается с этих 30%, то есть фактически эти 30 могут проложить дорогу для остальных, да.
Но все-таки, наверное, вообще вот этот вопрос квот, наверное, должен как-то отпасть сам по себе, да?
Да.
Когда вот это будет равная конкуренция.
Да, общественный запрос тоже очень важно. Да. То есть мы же видим в последнее время общество, например, ну скажем, такое прогрессивное, да, достаточно негативно относится к фотографиям политических партий, которые представляют один мужской клуб только. То есть это и есть тоже то, как бы каждый член общества, он отвечает за то, чтобы формировать запрос. Это будет устойчиво, да, чем действительно вот руководители партии, да, сопартийцы мужчин, которые думают, блин, четвертый, что с ней делать, да? Но я заметила классную тенденцию, которая вообще не относится к запросу общества, но я замечаю, что мужчины-политики начали говорить, надо брать женщину, она принципиальная, она будет говорить нашу позицию, только она сможет открыто выступать. Это тоже, видите, это уже такое признание, на самом деле они берут женщину, которая будет выражать позицию
партии. То есть берут такую крепкую спину, да?
Крепкую спину, можно, да? Ну, больше, наверное, не крепкую спину, а голоса женщин, они смелее. Голоса женщин, они принципиальнее. Я в этом глубоко убеждена, да. И второе, что они замечают, но это, конечно, на уровне вот разговоров, но они говорят, женщины, они всегда лояльны и верны тем принципам, да, и тем договоренностям, которые были. То есть они говорят о том, что не доверяют мужчинам, многие мужчины-политики, да, а и соратницы хотят взять женщин, тоже хорошая тенденция.
Бывало ли такое в деловых книгах?
Я бы хотела добавить о том, что не только сегодня, а вот в преддверии 8 марта мы должны говорить, обсуждая тему и права женщин. Мы должны говорить об этом круглый год, каждый день. Каждый час, как уже выше отметили, не только дома, но и в обществе. То есть это вот садики, общеобразовательные учреждения, везде-везде. Не только сегодня. Но спасибо 8 марта, что хотя бы сегодня есть возможность высказаться.
Ну это, наверное, я думаю, это все-таки такой лишний повод.
Это лишняя
повод.
Возможность, да.
Да, лишняя возможность об этом сказать, донести.
Конечно, конечно. И вы знаете, вот Министерство труда и социального развития, ну вот как сейчас уже Минздрав и социального развития, там есть отдел гендерного равенства. Именно именно Министерство труда и социального развития является уполномоченным органом по гендерным вопросам. Да? И в этом отделе, вот уже международные организации прекрасно это знают, тоже работают одни женщины. Мы тогда тоже удивлялись, когда работали с международными организациями, делали вместе совместную национальную стратегию, национальный план по достижению гендерного равенства. Вот сейчас разрабатывается тоже национальная стратегия до 2030 года, да, если я не ошибаюсь. Вот. Тоже одни женщины. Но когда международная организация пришел эксперт, и он говорит, я являюсь координатором по гендерным вопросам, мы так обрадовались, сказали о том, что ну, это немножко не традиционно, да, когда мужчина представляет интересы и защищает права женщин, возможности права женщин. Это было прекрасно. Есть еще такой дискриминационный пункт, как «эркекче сюлюшелю». Да, вот не бывает такого, что как только вот серьезная начинается тема обсуждаться, начинается... Пойдем? «Эркекче сюлюшелю башкача». То есть здесь тоже ну, мы... Много раз это слышали в стенах парламента, и не только в стенах парламента. Им «Син аял белин, аял гатингель гидей». Ну что ты равняешься женщинам? Ну, пусть она скажет, что хочет, да? И в этом плане, конечно, ощущает, наверное, каждая женщина на себе некую такую дискриминацию, да? Что почему именно на уровне вот, законодательного уровня, да, где принимаются решения масштабного уровня, и там говорят «эркекче сюлюшелю». То есть, может быть, надо было начать с того, что именно парламентарии прежде всего должны соблюдать эти все нормы, не должны дискриминировать. И, кстати, вы тоже отметили о том, что сейчас есть у нас норма 30% квоты для женщин, но там не говорится о том, что женщина, но там вот одного пола, да? То есть, если вдруг женщины 70% вдруг выиграют, то 30% должны быть мужчины. То есть, мы часто вот, зачастую мы часто путаем, говорим, женщины должны быть 30%, не менее 30%. Нет, там одного пола. Не допускается
больше. Но это опять же стереотип, что всегда есть, будет больше мужчин, а женщины
да,
будут
меньше. Да, но потом, после того, как уже поняли, ну, в нашем случае, да, в 2015 году было очень много моментов, когда женщины-парламентарии вытеснялись каким-либо образом, путем диалога, путем там жестким путем, да, они вытеснялись, потом уже поняли. Хотя я знаю, что они тогда уже понимали о том, что они могут как-то обводить эти моменты. Они это прекрасно знают. Но, тем не менее, вот Айнура Алтыбаева, которая тоже очень яро защищает права женщин, и она продвигает интересы женщин в парламенте. Вот она, по-моему, тоже, да, вот была инициатором того, чтобы на место женщин приходили женщины. То есть, если сейчас женщина уходит, депутат, то на ее место уже приходит женщина. Если нет женщин, то это место остается вакантным, да, вот как-то пустым, по-моему, есть такая норма. Это тоже достижение для нас. Я бы здесь хотела привести пример Финляндии, да, вот это одна из тех стран, где премьер-министром стала женщина именно в возрасте 34 лет. То есть уже правит правительством 34 года, но сейчас уже, по-моему, ей 36 лет. И мы же удивляемся, когда у нас министр транспорта – это женщина, а там министр обороны, министр внутренних дел как раз-таки являлись женщинами. И в парламенте Финляндии около 47% тоже являются женщины. И около 50% – это депутаты до 45 лет. То есть они тоже не сразу добились таких результатов. Да? Мы сейчас сидим, для нас это, наверное, как иллюзия. Ну, не может быть, как это так? Хотя, с другой стороны, мы не можем сравнивать себя с европейской страной, да, где больше яро защищает та же вот Клара Цеткин, да, которая тоже стала причиной того, что мы сегодня здесь собрались. Но в то же время же по этому пути идем. Это демократическая страна Кыргызстан. Соответственно, если у них в 20 веке уже приняли, у них было право избираться и быть избранным, то у нас есть эти права, возможности, и я прям даже убеждена, верю, надеюсь, что в ближайшие 10 лет у нас в Кыргызстане тоже поменяется смена тех людей, которые мы уже устали видеть, старых людей, которые уже, ну, вот народ уже не желает их видеть. Их будут заменять все-таки женщины, не только женщины, но и женщины, которые действительно знают свои цели, результат, которые добиваются того, чего они хотят, во благо страны. Я уверена, что в Кыргызстане будет у нас точно такой же парламент, как в Финляндии. Пусть это будет пример, я не скажу, что это идеальный пример, но, по крайней мере, у нас есть куда расти.
А вот в партиях как заполняется гендерная квота?
Ну, по крайней мере, в 2015 году это было таким образом, что в первую очередь это законодательно, да, была закреплена такая норма, что обязательно четвертое это должно быть.
Не, я говорю, если вот говорить о таком инсайде, да?
Какие требования?
Да, вот какие требования? По какому принципу отбирают туда кандидата?
Вы знаете, требования, они намного выше, чем по отношению к мужчинам. Mm-hmm. Да, то есть мужчины, им достаточно быть мужчинам сильным, умным и, может быть, какие-то профессиональные качества. У женщины они намного жестче. Mm-hmm. Отбор, требования они намного жестче идет. То есть женщина не только должна быть профессионалом своего дела, она должна еще быть одареннее, чем мужчина, так скажем. Но это не мои слова, это эксперты так говорят.
Если подвести такой небольшой итог, то все начинается все-таки с общества, и потом вот это все как бы отражается на общей ситуации на государственном уровне, на участие женщин в государственном управлении. Я вас благодарю за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня в день... В Международный день борьбы за права женщин и международный мир мы обсуждали тему участия женщин в политике. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали советник секретариата Офиса постоянного координатора ООН Лира Душибаева, советник двух премьер-министров Гульнура Туралиева и экс-депутат Жогорку Кенеша Лунара Мамытова. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».